В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европейский суд по правам человека постановил, что в ходе массовой депортации в 2006 году российские власти нарушили права более 4500 этнических грузин. Бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава арестовали сегодня в столичном аэропорту, откуда он собирался улететь в Киев. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: суд в Страсбурге признал нарушение Москвой Конвенции о защите прав человека при депортации грузин в 2006 году. Франсуа Улан, Ангела Меркель призвали Владимира Путина убедить сепаратистов Украины пойти на переговоры с властью. Голодовку за честные губернаторские выборы объявил депутат в Кировской области. Суд в Страсбурге признал нарушение Москвой ряда положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод при депортации этнических грузин из России в 2006 году. Суд согласился с утверждениями, подавшей иск Грузии, о том, что российские власти осуществляли скоординированную политику по задержаниям, арестам и высылке из страны живущих в России грузин. Согласно данным грузинских погранслужб, с июля 2006 по январь 2007 года из России было выслано более 3000 граждан Грузии. Этим действием предшествовал разразившийся между Россией и Грузией шпионский скандал в 2006 году, когда в Тбилиси и Батуми были задержаны шестеро российских военнослужащих, которых обвинили в шпионаже. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, но по каждому мигранту принималось решение суда. Россия указала, что выдворились только те граждане Грузии, которые нарушили российское миграционное законодательство. В комментарии Министерства юстиции России на вынесенный ЕСПЧ вердикт говорится, что суд не установил фактов выдворения из Российской Федерации грузинских граждан, которые незаконно находились на ее территории. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель призвали в четверг российского президента Владимира Путина убедить сепаратистов на востоке Украины пойти на переговоры с властью для достижения двухстороннего перемирия. В телефонном разговоре с Путиным европейские лидеры подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых накануне в Берлине главами МИД Германии, Франции, Украины и России. В заявлении канцелярии французского президента говорится, что Улан и Меркель призвали Путина способствовать организации до 5 июля встречи контактной группы из Киева, чтобы определить условия прекращения огня в зоне конфликта. Улан и Меркель в ближайшие часы переговорят по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.
Эхо Кавказа. Новости.
9 украинских пограничников ранены в результате обстрела пункта пропуска «Должанский» на украинско-российской границе в Луганской области. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, рано утром в четверг с дальних позиций сепаратисты обстреляли КПП из минометов. Они также произвели несколько выстрелов в сторону российского пункта пропуска, добавили в Госпогранслужбе Украины. Попадание снарядов в российские КПП «Новошахтинск» подтвердили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Позже заместитель начальника ростовской таможни Андрей Моложавенко сообщил Интерфаксу, что в результате попадания украинской мины по международному автомобильному пункту пропуска «Новошахтинск» на российской территории повреждены здания автовокзала и инфраструктура. Голодовку за честные губернаторские выборы в Кировской области объявил депутат города Слободской Сергей Лалели. Голодовка проходит в здании районной администрации. С подробностями Екатерина Лушникова.
Голодающий пытался забаррикадироваться в кабинете главы Слободского района Владимира Хомякова, но чиновники вызвали полицию и протестующего вывели из комнаты. Тогда он расположился в приемной главы района и не собирается ее покидать. По мнению депутата Сергея Лалетина, на представителей районных парламентов оказывается грубое административное давление с целью добиться поддержки действующего губернатора Кировской области Никиты Белых. О поддержке Никиты Белых в качестве кандидата на губернаторских выборах уже заявили партии «Единая» и «Справедливая России». Кроме него на этот пост претендуют еще 4 кандидата. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Япония объявила о готовящемся снятии ряда односторонних санкций, введенных против КНДР. Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, Токио принял решение в ответ на обещание Пхеньяна провести повторное расследование обстоятельств исчезновения группы японских граждан несколько десятилетий назад. По сведениям, приводимым Франс-Пресс, десятки или сотни японцев были похищены в 70-80-х годах прошлого столетия северокорейскими агентами. С целью обучения сотрудников разведки КНДР языку и японским традициям. Судьба похищенных – одна из причин напряженности в отношении между странами. Санкции, которые готовится снять Япония, были введены в дополнение к схожим международным мерам в связи с проведенными КНДР ядерными и ракетными испытаниями. Во втором по величине городе Мьянмы, Мандалае, жертвами продолжающихся со вторника беспорядков стали 2 человека. От ножевого ранения в столкновении с местными жителями-мусульманами скончался буддист. Убит также мусульманин, подвергшийся нападению на пути в мечеть. Ранее в ходе столкновений пострадали 5 человек. Во вторник вечером толпы людей громили принадлежащие мусульманам торговые лавки и магазины. Также была повреждена мечеть. Беспорядки начались после сообщения в социальных сетях о изнасиловании мусульманами женщины из числа буддистов. В городе усилены меры безопасности. На улицах несут дежурство сотни полицейских. Большинство случаев в западном штате Ракхан, где в 2012 году жертвами насилия стали по меньшей мере 200 человек.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Европейский суд по правам человека сегодня огласил решение по межгосударственной жалобе Грузии против России. Суд постановил, что в ходе массовой депортации в 2006 году российские власти нарушили права более 4500 человек. Этнических грузин. Теперь Россия обязана выплатить пострадавшим денежную компенсацию. Тему продолжит Олеся Вартанян.
С самого утра Нино Дзидзава не отходила от телевизора в ожидании новостей из Страсбурга. В 2000 году во время депортации скончался ее супруг Тенгиз, которому было всего 48 лет. После 2 недель в изоляторе его вместе с другими этническими грузинами посадили в тесный автобус и повезли в аэропорт, чтобы выслать в Грузию. По дороге Тенгизу стало плохо. Он попросил приоткрыть окно, а в ответ получил 3 удара электрошоком. Он скончался на месте, не приходя в сознание. Все эти годы Нино не жалела сил на то, чтобы собрать доказательства для суда. Она лично ездила в Страсбург, чтобы дать показания. Нино говорит, что ни минуты не сомневалась, что Россию признают виновной.
Знаете, как они издевались над людьми, я не знаю, как это вообще можно так делать. Фашисты не делали такие вещи. Потому это все случилось, что мы грузины. Все, больше там не было. Я не знаю никаких политик. Мы вместе жили все время с русскими. Но это не значит, что вот так можно издеваться над грузинами.
Говорит Нино. Депортация началась через несколько дней после скандального ареста 4 офицеров российской разведки в Тбилиси. По материалам дела, за 4 месяца из России было выслано более 4500 этнических грузин. Грузинским властям удалось предъявить в суде письменные доказательства того, что процесс депортации был скоординирован с руководством ряда госведомств. ФСБ, МВД, суды и даже образовательные учреждения следовали специальным приказам результатам по выявлению и высылке этнических грузин из России. Примерно 2000 из них пришлось провести по несколько дней, а порой и недель в тесных камерах СИЗО без элементарных условий к жизни. 4 человека скончались, сотни лишились работы и средств к существованию. Сегодняшнее решение Страсбургского суда вернет этим людям веру в справедливость, сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукяни.
Мы получили довольно важное решение для будущей практики правовых споров. Это победа тех этнических грузин, которые в 2006 году стали жертвой установленных нарушений в России.
Цулукяни присутствовала на заключительном заседании Страсбургского суда. По его завершении российская сторона опубликовала короткое заявление. В нем говорится, что суд не нашел подтверждения обвинению Грузии в дискриминации по этническому признаку. Вместо этого Россию признали виновной только в нарушении процедур при депортации, которая, как отмечено в заявлении, не затронула граждан России грузинской национальности. Подобный ответ не удивил российского правозащитника Кирилла Каратеева. Россия, говорит он, будет искать любые отговорки, чтобы не признавать серьезные нарушения, на которые указал Страсбургский суд.
И на самом деле, конечно, это решение должно бы заставить Россию очень сильно пересмотреть практику применения своего миграционного законодательства и использования его в каких-то политических целях, но вот только надежды, что это будет сделано, нет практически никакой.
Говорит старший юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Это была первая межгосударственная тяжба между странами постсоветского пространства в Европейском суде по правам человека. Теперь правительствам России и Грузии предоставлен год на обсуждение размера денежной компенсации. Если стороны не смогут самостоятельно договориться о сумме, это сделают страсбургские судьи. Олеся Вартанянах, Кавказа, Тбилиси.
Сегодня информационное агентство РИАС опубликовало документ под названием «Политико-правовая оценка агрессии Грузии против Республики Южная Осетия с 2004 по 2008 годы». Чиновники самопровозглашенной республики выразили надежду, что этот документ привлечет внимание международного сообщества, рассказывает Мурат Гукимухов.
Экс-спикер югославского парламента Станислав Кочев говорит, что в начале прошлого года в законодательное собрание поступило предложение президента Леонида Тибилова дать политико-правовую оценку действиям Грузии против Южной Осетии, начиная с 2004 года и заканчивая августовской войной 2008. Предшествующие годы уже получили соответствующие оценки парламентом третьего созыва, говорит Станислав Кочев.
Была создана комиссия во главе со мной. Туда входили мои заместители, некоторые члены комитетов и депутаты, министры, силовых структур, здравоохранения, просвещения, всех ведомств, которых касалась эта проблема. Комиссия работала несколько месяцев. Мы не торопили, потому что документы надо было собрать. Сейчас этим документом правовую оценку получилось. А вот то, что касалось ущерба, этот документ будет принят после того, как правительство закончит рассмотрение этого вопроса. Мы подвели итоги в июне этого года и на последней сессии приняли это постановление.
Это обширный документ приблизительно на 18 страницах, который по смыслу состоит из нескольких блоков. Один из них – это политико-правовые обоснования суверенитета Южной Осетии. Авторы документа приводят хронологию событий и со ссылкой на Советскую Конституцию указы президента Горбачева утверждают, что это не Южная Осетия вышла из состава Грузии, а Грузия вышла из состава Советского Союза еще до его развала, вопреки Советской Конституции и референдуму о целостности СССР, но вышла без Южной Осетии, которая осталась в составе Союза. А к моменту подписания Беловежских соглашений республика осталась вне границ какого-либо государства. Это принципиальный момент, говорит глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, который южные осетины хотят донести до мирового сообщества.
На самом деле сепаратистом в данной ситуации является Грузия. Отказавшись от советского законодательства, провозгласив независимость, естественно, что у Грузии не осталось никаких абсолютно правовых оснований считать Юго-Осетинскую автономную область тогдашнюю, да, в составе Грузинской ССР. Вот это как раз тот момент, который пока что очень слабо известен на международной арене. И вот эта политико-правовая оценка, вот один из тех документов, который будет способствовать тому, чтобы в мире более четко понимали, каковы были истинные причины того, что произошло между Южной Осетией и Грузией.
Как следствие, следующий вывод авторов политико-правовой оценки – это необоснованность притязаний со стороны Грузии на Южную Осетию как на часть своей территории и, соответственно, безосновательность силового давления на республику. Следующий блок принятого документа – это военные преступления, допущенные или совершенные Грузией в ходе военных действий. Нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, об обращении с военнопленными и о защите гражданского населения во время войны. Авторы документа приводят свидетельства о применении грузинской армии запрещенных видов обычного вооружения, наносящего чрезмерные повреждения или имеющие неизбирательное действие. В документе восстановлена хронология событий августовской войны. Приводятся результаты расследований Генеральной прокуратуры об обстрелах гражданских объектов, в том числе жилых домов, детских учреждений, расстрелах беженцев на Назарской дороге. По словам Вячеслава Габозова, это рамочный документ, на основании которого будет принят целый ряд законодательных и подзаконных актов. Среди них и закон о геноциде осетинского народа. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава арестовали сегодня в столичном аэропорту, откуда он собирался улететь в Киев. Следственный департамент Министерства финансов выдвинул против Угулава новое обвинение в финансировании национального движения незаконным путем. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Городской суд не удовлетворил вчера ходатайство о временном лишении Гиги Угулава документов. Следственный департамент Минфина потребовал это из опасения, что Угулава может укрыться от следствия, покинув страну. Однако это решение суда, как оказалось, не помогло бывшему мэру покинуть Тбилиси. Утром Угулава задержали в тбилисском аэропорту. Глава избирательного штаба нацдвижения намеревался лететь в Киев, хотя после вчерашнего заседания суда сообщил журналистам о поездке в Кишинев. Как пояснил пресс-спикер Следственного департамента Министерства финансов Георгий Грдзелишвили, по имеющейся информации, а также принимая во внимание то, что Угулава сменил направление вылета, есть основания считать, что он планировал надолго покинуть страну и укрыться от следствия. Однако, как сообщил Грдзелишвили, причина его задержания была иной. Участие в финансовых махинациях, которые караются лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.
Следствие установило, что Георгий Угулава, как руководитель преступной группы, незаконным путем переправлял в Грузию деньги в крупных размерах из различных офшорных компаний для финансирования предвыборной кампании национального движения. В частности, из компании «Эксимус Холдинг», зарегистрированной на Виргинских островах и связанной с Давидом Кизерашвили. Директором компании является находящийся в розыске Александр Гогохия.
Несмотря на вполне конкретные обвинения, прозвучавшие в адрес Гиги Угулава, члены нацдвижения убеждены, что власти преследуют только одну цель – помешать оппозиционной партии в проведении предвыборной кампании. Но, как заявил сегодня кандидат в мэры Тбилиси от нацдвижения Ника Мелия, все, что их не убивает, делает сильнее.
В этой стране не найти даже ребенка, который бы думал, что это задержание не имеет отношения к политике. Очевидно, что цель здесь одна – деморализовать нас, запугать, принудить, отказаться от борьбы. Но могу заявить с полной ответственностью, что этого не произойдет. Очень жаль это констатировать, но даже в самых неразвитых странах оппозиционным силам не приходится вести предвыборную кампанию в подобных условиях.
Очередное задержание бывшего мэра породило новую волну разговоров о моратории, объявленном премьером Гарибашвили незадолго до выборов. Гарибашвили призывал правоохранительные структуры на время отказаться от задержания лиц, имеющих отношение к оппозиционным партиям. Однако, по словам вице-спикера парламента Мананы Кобахидзе, мораторий вовсе не обязывал следственные органы отказываться от задержания оппозиционных лидеров, если возникала крайняя необходимость.
Мораторий – это своего рода выражение политической воли. Нигде в законодательстве не написано, что в предвыборный период к ответственности нельзя привлекать кандидатов, глав штабов и так далее. Лично я считаю, что если человек совершает преступление, нет разницы, предвыборный это период или нет, он должен нести за него ответственность.
Эксперт Каха Кахишвили вообще не считает правильным объявление моратория. По его словам, когда премьер-министр призывает следственные органы к подобным действиям, это уже говорит о том, что Гарибашвили воздействует на прокуратуру. Но коли уж было сделано подобное заявление первым лицом государства, нелепо было арестовывать в аэропорту Гигиугулава, которому накануне городской суд дал право покинуть страну. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом на предстоящих президентских выборах главу службы госбезопасности Аслана Бжания. Это уже пятый претендент на пост абхазского лидера, рассказывает Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты страны, исполняющего обязанности председателя службы госбезопасности Республики Аслана Бжания. Сообщение об этом в ГИА «Абснепресс» было предельно кратким и не содержало никакой новой информации, кроме изложенной в предыдущей фразе. Не было даже понятно, кто идет в паре с ним, кандидатом в вице-президенты. Или он еще, как ранее Леонид Дзабжба, не определился с этим. Вот почему я решил вчера не спешить с репортажем о данном факте и отправился сегодня утром за недостающей информацией. Прежде всего, меня, как и многих наблюдателей в Абхазии, интересовала позиция политической партии Мцахара, преобразованной около года назад из движения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и ставшей единственной партией власти в республике. Некоторые в последние дни рассуждали так, что коль Мцахара не выдвинула в кандидаты ни исполняющего обязанности министра обороны Мераба Кишмария, ни бывшего вице-премьера правительства Беслана Эшба, то, наверное, она будет выдвигать на съезде Аслана Бжания. Но эти предположения, как видим, не оправдались, что, наверное, вполне логично. Дело в том, что, скажем, Мераб Кишмария стоял у истоков создания в начале нулевых годов ОПД Амцахара, наряду с покойными Сергеем Дбаром, Владимиром Начачем, Гариком Айба, нынешним сопредседателем партии Гариком Саманба. И почему бы тогда партии не поддержать эту кандидатуру? В дальнейшем можно предположить, Амцахара на съезде, о котором, впрочем, пока еще ничего не слышно, или поддержит одного из троих выдвиженцев, которые считаются представителями прежней исполнительной власти, или же съезда вообще пока не будет, а его соберут только в случае необходимости проведения второго тура выборов, или же не будем гадать, тем более, что, как я понял, в партии еще продолжается анализ ситуации для выработки решение. Что касается кандидата в вице-президенты, то им от инициативной группы предлагается Астан Заканович Агрба, 1974 года рождения, кандидат технических наук, директор Пицунского филиала Сухумского физико-технического института. Я с ним не знаком, но, как и многие в Абхазии, хорошо знаю его отца, жителя поселка городского типа Бзыб, деятеля Абхазского национально-освободительного движения, работавшего когда-то редактором Гагарской городской газеты «Авангард», а председателем инициативной группы стал Роберт Дочия, предприниматель и близкий товарищ Астана. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Единственной партией, прошедшей в парламент самопровозглашенной республики, но отрезанной от управленческих функций, оказалась Народная партия. И ее представителей нет ни в руководстве какого-либо комитета или комиссии, ни в президиуме парламента. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в причинах такого положения.
Спикер парламента Анатолий Бибилов не учел заверений народников о готовности к конструктивной работе. Похоже, не поверил он и в искренность лидера партии Александра Плиева. На неофициальной встрече со спикером, согласившегося довольствоваться одним комитетом. В итоге Плиев так и не был утвержден председателем комитета по социальной политике. Словесная перепалка депутата народника Амирана Дьяконова и спикера парламента Анатолия Бибилова на первом же заседании новоизбранного парламента еще больше накалила обстановку. Как рассказывают мои источники, разгоряченный Дьяконов в кулуарах не стеснялся в выражениях в адрес теперь уже третьего человека в республике. Многие называют отстранение Народной партии от управленческих позиций личной местью Бибилова. Амиран Дьяконов считает, что, цитата, «профессионализм не востребован в нынешнем парламенте», конец цитаты. По его словам, «Единство народа и Единая Осетия» партии-клоны, намеренные управлять всеми процессами в парламенте.
Мы просто еще раз пришли в парламент, наша фракция, чтобы в конце до конца еще раз убедиться в том, что люди пришли с позиции сильных, да, и они не хотят внемлять элементарным вещам с точки зрения законодательного правового регулирования. Судьбу парламентаризма в Южной Осетии они их не интересуют. Народная партия изначально не складывалась, короче, до тур установку сил. Сепаратных соглашений между партией Толика и власть держащими, они решили вынести народную партию, чтобы она вообще никак, никакого влияния на политический процесс не могла оказывать. А это партия, за которую проголосовало 10% населения республики.
Говорит политик. На мой вопрос, объясняется ли давление со стороны власти лояльностью народников к экс-президенту Кокойте, Дьяконов ответил, что народная партия – самостоятельная политическая сила, независимая от бывшего президента.
Те люди, которые пришли, фактически, это те же люди окружения Эдуарда Джанбеевича. Те, которые его кинули в свое время. Фактически, да, я не вижу ни одного человека в правительстве, да и в парламенте, да, который не входил в окружение президента Эдуарда Джанбеевича. Эдуард Джанбеевич был и остается человеком, который привел наш народ к признанию независимости. И мы в данном вопросе всегда и с оружием в руках, и на поле политической брани всегда стали рядом с ним. В отличие от некоторых, Синекуров всегда имел свою позицию.
Коста Кошты, возглавлявший предвыборный штаб Народной партии на парламентских выборах, связывает оказываемое давление не с именем Кокойте, а с потенциалом парламентской фракции.
Ни разу, не то что не увидел, но не услышал Эдуарда Владимировича, ни разу. Не знаю, что Народной партии к нему хорошо относятся, и считаю это положительным моментом. А когда человек уходит из власти, и все к нему поворачиваются спиной, и самые лучшие друзья сразу становятся врагами, это очень похоже на нашу политическую элиту. Только народники остались верны своим отношениям. И первый, кто говорил о недостатках, был человек, были у него недостатки. Они об этом говорили. Были ли у достоинства? Они об этом говорили и говорят. В середине счетов, я думаю, не из-за Джанбеевича там идет, а идет потому, что народники – та сила, которая может организационно и организованно сопротивляться тому негативу, который может быть в результате договоренности сепаратных между ветвями власти и отдельными политиками.
Коста Кошта обращает внимание на двойные стандарты, применяемые парламентским большинством.
Партия, которая еле перешла 7% барьер, получила комитет и комиссию. А партия, которая получила на 2% больше, не получила ни комитета. Более того, очень неблаговидная роль ЦИКа, который практически увел одно место у Народной партии, отдал ее массе. Потому что народники писали не 5 депутатами. Поняли по одной простой причине. Не хотели обострять и без того напряженную ситуацию. То есть люди готовы работать конструктивно. И ради этого пожертвовали одним депутатом.
Как пояснили мои источники, выдвижение кандидатуры Алана Козонова не предусматривалось. Депутаты рассчитывали оставить комитет по социальной политике за лидером Народной партии. На предыдущем заседании парламента народник Амиран Дьяконов предлагал провести тайное голосование, но большинство открыто поддержало ставленника советника президента по социальной политике и здравоохранению Родиона Силкаева. В итоге один из важных комитетов доверили не имеющему опыта парламентской работы 34-летнему врачу-эндоскописту Алану Козонову. Своим карьерным взлетом он обязан Родиону Силкаеву, лично утверждавшему в списке кандидатов от партии Ирштон Шарибар Фажуат. Осетия – площадь свободы. В преддверии выборов «Единство народа» и «Осетия – площадь свободы» составили совместный список кандидатов в депутаты. После того, как Алла Джоева сложила с себя полномочия председателя партии, негласным лидером стал член политсовета и по совместительству советник президента Родион Силкаев. Александр Плев не устраивал Силкаева, поскольку лидер народников обнаружил нецелевое расходование средств Министерством здравоохранения на сумму в 180 миллионов рублей, по которому ведомство так и не отчиталось перед депутатами. По неофициальной информации, лидер «Единства народа» Владимир Килюхсаев также пользуется поддержкой главы администрации президента Бориса Чочеева, так что провести кандидатуру Козлонова в парламенте особого труда не составило. Между тем, нынешний политический ландшафт перекраивается под президентские выборы, в которых намерен участвовать Анатолий Бибилов. Не собирается отказываться от второго президентского срока и Леонид Тибилов. Отношения между двумя политиками, хоть и подчеркнуто дружественные, конфронтация уже наметилась, и градус напряженности будет только расти. В этих условиях укреплять сомнительный союз остается только совместной борьбой с предполагаемой тенью Эдуарда Кокойте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Задержанный в Тбилисском международном аэропорту бывший мэр грузинской столицы Гиги Угулава обвиняется в легализации незаконных доходов вместе со своим зятем Георгием Гняшвили, сообщает Следственная служба Министерства финансов Грузии сегодня, 3 июля. Следствие установило, что Угулава, как руководитель преступной группировки, вместе со своим зятем Георгием Гняшвили и бывшим директором лотерейной компании Грузии Александром Гагохия осуществлял ввоз черных денег одной из офшорных компаний, которые должны были быть использованы для предвыборной кампании партии «Единое нацдвижение», заявил глава департамента по связям с общественностью следственной службы Георгий Гардзирашвили на специальном брифинге. Защита Угулава пока не делала комментария для СМИ. Угулава уже проходит по нескольким уголовным делам. В начале недели ему было предъявлено еще одно обвинение – растрата средств в особо крупных размерах, сообщает «Грузия онлайн». Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе считает, что российско-грузинские отношения надо начать с чистого листа. После решения Европейского суда по правам человека, сообщает агентство «Новости Грузия». «То, что было и произошло, очень печально, но это ушло в прошлое. Суд ответил на все вопросы», — заявил Чикаидзе журналистам в Тбилиси сегодня. Сегодня суд в Страсбурге признал нарушение Москвой ряда положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод при депортации этнических грузин из России в 2006 году. Южная Осетия видит перспективным свое будущее только вместе с Россией. Грузия мало кого интересует в республике, вне зависимости от уровня ее интеграции в Евросоюз, заявил сегодня, 3 июля, глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов, добавив, что в Тбилиси рассчитывают, что ассоциированное членство в ЕС – это пряник, который можно приманить осетин и абхазов. Тибилов заявил также, что Грузия продолжает заявлять о своих притязаниях на Южную Осетию и, в частности, устраивает провокации на де-факто границах. «Для всего мира говорят о своих добрых намерениях, но из-под тишка делают гадости. Изменились представления Грузии о лучших средствах для удовлетворения своих амбиций, а цели остались прежними», цитирует его слова РИА Новости. Глава Южной Осетии считает, что Грузия находится в постоянном конфликте с реальностью. Грузия подписала соглашение о присоединение к ассоциированному членству с ЕС, но она остается прежней Грузией. Для того, чтобы начать думать о возможности перспектив конструктивных межгосударственных отношений и сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, Грузия должна перестать быть сама собой, пояснил он. Фонд муниципального развития Грузии объявил международный тендер на строительство в Тбилиси станции метро «Университетская».
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
и в Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии продолжают обсуждать решение Конституционного суда, который признал незаконным мораторий на продажу земли иностранцам. Сегодня свое мнение на этот счет высказал патриарх всей Грузии Илия II, который призвал власти приостановить процесс отчуждения грузинских земель. Экономисты и госчиновники пытаются найти компромиссное решение, чтобы решить данную проблему. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Заявление патриарха, который находится сейчас на лечении в Германии, огласил его пресс-секретарь Микаэл Ботковели.
Призываю власти принять меры и, по примеру ряда европейских государств, разработать действенные механизмы контроля, чтобы нейтрализовать крайне негативные последствия, с которыми мы столкнемся в будущем. Обращаемся с просьбой к банкам и другим финансовым институтам до принятия новых правил приостановить принятие земли в залог при предоставлении ссуды.
В заявлении подчеркивается, что из-за тяжелой экономической ситуации на селе люди продают земли за бесценок, а это в будущем превратит население в обслуживающий персонал иностранцев. Патриарх призвал применить статью 21 Конституции Грузии, которая разрешает парламенту принимать меры, ограничивающие право собственности, исходя из государственных интересов. Реакция со стороны властей последовала мгновенно. Министр экономического развития Георгий Квирикашвили заявил, что он полностью разделяет позицию патриарха.
Как министр, я категорически не приемлю решение Конституционного суда. Вчера по моему распоряжению был приостановлен аукцион на продажу земель, которые находятся в госсобственности. Мы обязательно создадим механизмы контроля продажи земли. Думаю, приватизация земли должна проходить в соответствии с жесткими нормами и ограничениями, которые действуют в ряде развитых европейских стран.
Эксперты по экономике, однако, советуют властям не принимать поспешных решений. По мнению экономического аналитика Левана Каландадзе, парламент должен принимать четкие и недвусмысленные решения и последствия отвечать за них.
Естественно, существует опыт европейских стран, однако мы должны учитывать пройденный ими путь и то, на какой стадии развития находимся мы сейчас. Я не припоминаю в истории парламентаризма Грузии более глупого решения, чем запрет на продажу земли. Подобные решения подрывают инвестиционный имидж страны. Если парламент примет подобное решение повторно, то на прямых иностранных инвестициях в экономику можно будет ставить крест. Мы превратимся в некое подобие Албании, застрявшей в своем развитии на уровне 80-х.
Эксперт в вопросах экономики Левана Лапишвили, в свою очередь, указывает на то, что своим решением парламент ограничил фундаментальное право граждан на распоряжение своей собственностью.
Например, я как гражданин Грузии хочу продать свою землю, а государство запрещает мне это делать, не компенсируя потенциальный ущерб. Ведь я могу продать, например, часть своей земли в четверо дороже иностранцу, вложив вырученные средства на обустройство другого участка. Государство вправе устанавливать ограничения на продажу земель, которые находятся в госсобственности, а не в собственности частных лиц. Нужно исключить излишнюю заботу государства из сферы частной собственности.
Считает Левана Лапишвили. Несмотря на негативную реакцию многих экспертов, председатель экономического комитета парламента Зураб Ткаймаладзе уже заявил, что парламент должен учитывать мнение патриарха. В ближайшие дни будет проведено заседание комитета, на котором будут рассмотрены все возможные варианты землепользования, которые действуют в странах ЕС. Готовых рецептов нет, однако мне нравятся все, которые ограничивают продажу земель иностранцев, заявил Зураб Ткаймаладзе. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа». О том, как снизить бремя дорожно-транспортного травматизма в Абхазии, говорили сегодня авторы проекта «Безопасный город», инженер-программист Отто Лакоба и системный администратор Виктор Роганов. В центре «Мир без насилия» имени Зураба Аджба они презентовали для журналистов свою концепцию, которая была разработана с учетом мирового опыта и представляет собой системный подход к решению этой проблемы, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Общественная инициатива двух молодых инженеров привела к созданию проекта «Безопасный город». Они обработали огромный массив данных Министерства внутренних дел и Государственного статуправления, проанализировали ситуацию и определили основные направления для приложения усилий. Отто Лакоба рассказал о том, с чего началась работа над проектом «Безопасный город» и как она продвигалась.
Авторы проекта – люди, да, из общества, то есть это, скажем, я, да, и Виктор Роганов. Изначально вообще проект задумывался как технический. А были некие обсуждения в Фейсбуке о том, что у нас такая ужасная ситуация на дорогах, что мы можем сделать. В итоге собралось несколько человек, и мы как-то решили написать такой проект. Когда мы начали его прорабатывать, оказалось, что дело намного серьезнее, и что невозможно решить проблему только камерами, введением каких-то искусственных неровностей на дороге. То есть он требует комплексного подхода.
Статистика говорит о том, что смертность от дорожно-транспортных происшествий в Абхазии одна из самых высоких в мире и составляет 30 человек на 100 тысяч населения, то есть каждые 5 дней гибнет один человек. С 2004 по 2013 годы на дорогах Абхазии погибли 652 человека. В основном это молодые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. 80% погибших – абхазы. Число получивших травмы в 4 раза больше. Инвалидом становится каждый 20-й участник ДТП. С 2004 по 2013 годы число транспортных средств в Абхазии выросло в 3 раза – с 9 тысяч до 33. В пересчете на душу населения это больше, чем в Турции, ЮАР и Сингапуре. При троекратном росте числа транспортных средств число ДТП держится примерно на одном уровне. Пожалуй, это единственный позитивный показатель, касающийся дорожных происшествий. В Абхазии все понимают, что тема дорожной безопасности – одна из самых острых. Тем не менее, несмотря на регулярные общественные кампании и акции, общественные призывы к власти предпринимать какие-то меры, ситуация практически не меняется. Государственной стратегии нет не только в сфере экономики или сельского хозяйства. Нет ее нигде, в том числе и в сфере дорожной безопасности. Нельзя сказать, что совсем ничего не делается. Наши города и дороги патрулируют представители ГАИ. За последние годы в разы увеличилось число светофоров, делается дорожная разметка, инспекторов обеспечивают транспортом и оборудованием для контроля. Но и это не дает ощутимого эффекта. Единственная служба, на которую общество возложило всю полноту ответственности, это ГАИ. Их, как правило, и винят во всем, что происходит на дорогах. Не может одна служба ГАИ справиться с этой архисложной и комплексной проблемой, считают Отто Лакоба и Виктор Роганов. Вот что рассказал Отто Лакоба об их совместном проекте.
Проект называется «Безопасный город». Это некий подход к тому, как нужно организовывать безопасность дорожного движения в стране. Основная его идея в том, чтобы ответственность за ДТП не лежала бы только на одном ведомстве. Сейчас у нас этим ведает ГАИ. А распределялась между здравоохранением, Министерством внутренних дел, Министерством транспорта, общественность, дорожные службы. Чтобы такое взаимодействие наладить, нужно создать специальный орган. Его надо наделить полномочиями и, соответственно, создать структуру, которая будет координировать действия в этом вопросе. А мы просто взяли мировые рекомендации и сделали некую переработку. Это не лекарство. Обычно люди ждут, что это будет перечень конкретных мер, но все-таки эта концепция, она требует стратегии на государственном уровне. Должна быть политическая воля для того, чтобы эту стратегию запустить, распределить ответственности, чтобы этот орган, да, который занимается безопасностью дорожного движения, чтобы он отчитывался перед обществом.
Во время презентации проекта авторы продемонстрировали и прокомментировали 40 слайдов и ответили на вопросы журналистов. На следующем этапе они планируют предложить свою разработку специалистам из Министерства внутренних дел Абхазии. Специально для Эхо Кавказа Лена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Ну а сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Внеочередные президентские выборы назначены на 24 августа. В связи с этим корреспонденты газеты «Аква Сухум» задали вопрос горожанам, чего они хотят от нового президента. Энвер Чамагу, депутат Сухумского городского собрания, считает, что первостепенной задачей нового президента является реформирование политической системы, которая должна стать приближенной к абхазской ментальности. Если не сделать все ветви власти независимыми друг от друга, кого бы народ ни избрал, никаких позитивных перемен мы не добьемся. Реформы дадут возможность объединить не только нашу нацию, но и весь народ, проживающий в нашей стране, сказал Энвер Чамагуа. Студент Абхазского государственного университета Адгур Квицини будет голосовать впервые. Отдам свой голос за того, кто представит программу развития страны или хотя бы поэтапный план своих действий. Для меня главное, чтобы власть не использовалась для крупного бизнеса, чтобы президент управлял страной не авторитарно. Правительство и парламент должны иметь как можно больше полномочий, подчеркнул Адгур Квицини. Абхазская предвыборная кампания стартовала неожиданно бойко и, можно сказать, успешно. Все кандидаты влиятельные и уважаемые в стране люди, пишет на страницах нужной газеты политолог Михаил Джергиня. По его словам, все это дает будущим выборам довольно высокую легитимность. Михаил Джергиня считает, что теперь главная задача – мирно провести и спокойно завершить выборы. К сожалению, опасность всплеска напряженности сохраняется. Остается уповать на мудрость и сдержанность лидеров соперничающих лагерей, приводит слова Михаила Джергиня нужная газета. Все 85 здравниц республики успели подготовиться к сезону, приведены в надлежащий порядок и прилегающие к ним пляжи. Об этом корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по курортам и туризму Тенгиз Лакербай. По его словам, поток туристов в Абхазии постепенно увеличивается, хотя в конце мая, начале июня наблюдался спад по сравнению с прошлым годом. Цены на путевки выросли на 10%. В основном удорожание произошло из-за повышения цен на продукты питания. Практически все завозится в республику извне. Местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке пока мало, да и цены на нее очень высокие, приводит слова Тенгиза Лакербая газета «Республика Абхазия». Что касается экскурсий, то в последние дни показатели вышли на уровень прошлого года. По-прежнему большим спросом пользуются Рисинский национальный парк и Новоафонская пещера. Немало желающих посетите восточную часть Абхазии. Развитие получили экстремальные виды туризма – дайвинг, рафтинг, а также пешие маршруты. Газета «Чегемская правда» сообщает, что правительство увеличит размер пошлин на импортную воду и табачные изделия. Председатель Государственного таможенного комитета Саид Таркил сообщил, что увеличение пошлины с 15 до 30 копеек приведет к удорожанию одной пачки сигарет на 3 рубля. Он уточнил, что при принятии такого решения в бюджет дополнительно поступит порядка 60 миллионов рублей. Что касается ввоза минеральной воды, то Саид Таркил отметил, что в качестве защиты местного производителя предлагается увеличить ставку ввозной пошлины с 5 до 15 рублей. Мы надеемся, что в результате этих действий сократится ввоз импортной воды. Даже если не сократится, дополнительно в бюджет мы получим порядка 13,5 миллионов рублей, сказал Саид Таркил. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
А сейчас время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Американцы признали президента США Барака Обаму самым плохим главой государства со времен Второй мировой войны, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на данные опроса. На втором месте в опросе Джордж Буш-младший, рассказывает Юрий Жигалкин.
После двух побед на президентских выборах и 5,5 лет правления, во время которых страна преодолела глубокий финансовый кризис, спасла от краха автомобильных гигантов, начала осуществлять реформу медицинского страхования и вывела своих солдат из Ирака, треть американцев назвала Барака Обаму худшим президентом из всех послевоенных президентов. Лучшим 35% респондентов назван Рональд Рейган. Президент, который пришел в Белый дом под лозунгом необходимости перемен, избавления от наследия своего предшественника Джорджа Буша-младшего, к последней четверти своего президентства узнал, что по некоторым пунктам он уступает в глазах американцев даже своему предшественнику. Например, худшим из 12 послевоенных президентов Джорджа Буша назвали 28% опрошенных, чуть меньше, чем Барака Обаму. При сравнении лицом к лицу 39% американцев назвали Обаму лучшим, чем Буш президентом, но 40% предпочитают Буша. Мало того, Барак Обама проигрывает в глазах американцев и своему оппоненту по вторым президентским выборам Митту Ромни. На вопрос о том, жила бы страна лучше, если бы президентом был Ромни, 45% опрошенных ответили утвердительно. За Барака Обаму высказались 38%. Этот вопрос, как и многие другие подобные исследования последнего времени, свидетельствует о том, что твердое большинство опрошенных негативно оценивает действия президента в сфере внешней политики, экономической политики, здравоохранения и борьбы с терроризмом. Он получил высокие очки лишь за усилия в области охраны окружающей среды. Аналитики пока не берутся делать далеко идущих выводов из этой резкой перемены отношения американцев к Бараку Обаме. Тим Малой, один из руководителей социологического центра Квиннипек, говорит, что на мнение людей могли повлиять внешние обстоятельства. Я думаю, в данный момент различные потрясения в горячих точках мира, которые произошли за время его президентства, могли стать одним из факторов падения популярности Барака Обамы. Статистически его рейтинги очень близки к рейтингам Джорджа Буша-младшего. Он рассматривается американцами как худший президент за последние 69 лет. Это плохой рейтинг. В том, что касается потенциальных политических последствий и столь негативного отношения избирателей к президенту, на этот счет трудно делать какие-то выводы. Парадоксально, что 45% американцев предпочли бы видеть в качестве президента Митта Ромни и лишь 38% Барака Обаму. Быть может, Ромни стоит подумать о еще одной попытке борьбы за президентство. Для самого Барака Обамы проблема падения популярности не представляет, так сказать, прямой политической угрозы. Ему уже больше не избираться в президенты, но для его однопартийцев это очень серьезный вопрос. В начале ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых будет переизбираться большинство законодателей. Демократы, сохраняющие небольшое преимущество в Сенате, верхней палате Конгресса, как считается, могут утерять его. Они опасаются, что непопулярность президента и его политики может потянуть их на дно. Может ли президент что-либо сделать для восстановления собственного имиджа в глазах большинства американцев и укрепления шансов демократов на выборах в Конгресс? Президент выбирает атаку, атаку на оппонентов. В последние дни он объявил стране, что готов действовать даже в обход Конгресса для того, чтобы осуществить некоторые из своих экономических планов, блокируемых Конгрессом. Например, выделить средства на обновление дорог и других объектов инфраструктуры. Словно задирая своих оппонентов-республиканцев, пригрозивших подать на него в суд за превышение своих полномочий, президент Обама бросил в среду публичный вызов спикеру Палаты представителей Джону Бейнеру. «Хотите судиться со мной?» – сказал президент. «Судитесь». Но я не намерен извиняться за то, что я что-то пытаюсь сделать. Президент пытается использовать ситуацию, чтобы добиться политического преимущества, говорит в интервью телекомпании Fox News Карл Роув, бывший советник президента Джорджа Буша-младшего. Барак Обама оказался в трудной ситуации и попросту пытается вдохновить левое крыло демократической партии, обвиняя республиканцев в обструкции. Но, как мне кажется, при этом президент восстанавливает против себя большую часть электората, включая независимых избирателей. Он, по сути, говорит, что все, кто выступает против его идей, ведут себя непатриотично. Но вы не можете сплотить общество и добиться выполнения своих задач, нанося оскорбления тем самым людям, которых вы пытаетесь сплотить, говорит Карл Роу. У Барака Обамы, впрочем, может быть немалый личный интерес в успехе демократов на промежуточных выборах в Конгресс. 2,5 года – это немалый срок для того, чтобы пытаться добавить в свой послужной список законы, которые могут украсить политическое наследие президента. Например, реформу иммиграционной системы, образца Барака Обамы, на которую республиканцы не согласятся.
Рубрика «Панорама».
Теперь о другом главе государства. Бывший президент Франции Николя Саркози задержан и допрошен следователями в городе Нантер в связи с расследованием предполагаемого финансирования избирательной кампании Саркози в 2007 году бывшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. В понедельник был допрошен адвокат Саркози. Материал нашего корреспондента из Парижа Каневской.
Чем чреваты для бывшего президента Пятой Республики Николя Саркози аресты и предъявление обвинений? Именно этим вопросом озадачена сегодня французская общественность. Ведущие издания Франции предлагают свои сценарии дальнейшей судьбы еще недавно самого популярного политика правоцентристского лагеря. Сможет ли Сарко возвратиться в политику и сразиться за лидерство в главной правоцентристской партии Франции «Союз за народное движение»? Он рассчитывал совершить свой политический камбэк уже в сентябре, но теперь такая перспектива кажется очень маловероятной. Сегодня вечером, впервые с момента своего ухода с политической арены, после проигрыша на президентских выборах 2012-го, Николя Саркози появится на телестудии и даст обстоятельное интервью первому французскому телеканалу и радиостанции Europe 1. Сможет ли он вновь завоевать расположение французов? Как пишет сегодня издание «Les Echos», в настоящее время имя экс-президента фигурирует в 8 делах о коррупции и превышении полномочий. Имея такой послужной список, возвращение на президентский пост в западноевропейской стране крайне маловероятно. Предъявление ему в ночь со вторника на среду после 15-часового ареста крайне серьезных обвинений по 3 статьям Уголовного кодекса делают возвращение Саркози в политику фактически нереальным, пишет Le Point. Факт взятия его под стражу и предъявления обвинений, говорится в публикации издания, привели к полнейшему молчанию в рядах нынешнего руководства партии. В лагере сторонников Саркози некоторые даже высказывают предположение, что речь идет о политическом заговоре. Слишком подозрительно, на их взгляд, что все это происходит за 2,5 месяца до ожидаемого возвращения Саркози на политическую арену. Le Point цитирует экс-министра Ириану Саркозисту, Нору Бера, по словам которой юридический календарь странным образом совпал с календарем политическим. Им любой ценой нужно найти обвинения, которые запятнали бы репутацию Николя Саркози, говорит она. Они регулярно подбрасывают монетку в этот музыкальный автомат. Они одержимы Саркози, но чем больше они его ищут, тем больше у него рвения вернуться. Вот увидите, он пожелает совершить свой камбэк с еще большей мощью. Менее оптимистично звучат голоса тех представителей Союза за народное движение, которые все же высказываются по этому поводу, исключительно на условиях анонимности. «Все это никоим образом не меняет его политический календарь», цитирует Le Point некоторых из них. «В первой половине сентября он представит свою кандидатуру на пост президента партии». Другие же говорят, что почва все же начала уходить из-под ног бывшего главы государства. Саркози предъявили обвинения по 3 очень серьезным статьям, пишет Le Monde, каждая из которых предусматривает длительные сроки тюремного заключения и огромные штрафы. Если его признают виновным в торговле влиянием, наименее суровым из 3 пунктов обвинения, Саркози грозят 5 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро, говорится в публикации издания. По 2 другим пунктам, активная коррупция и сокрытие факта нарушения профессиональной тайны, экс-президенту могут грозить 10 лет тюрьмы и штрафы от 150 до 750 тысяч евро. Как вчера сообщала Радио Свобода, Саркози подозревается в попытке незаконного получения информации об одном из ведущихся против него дел, о чем свидетельствовали прослушанные полицией телефонные разговоры между ним и его адвокатом Тьерри Эрцогом. Ему вчера вечером также были предъявлены обвинения, как и судье Жильберу Азиберту, предполагаемому источнику Саркози в судебных кругах. Le Monde отвечает, что Саркози не первый из бывших президентов Франции, которым предъявляли обвинения. Этим отличился и его предшественник Жак Ширак, которому в 2007 и в 2009 годах предъявили обвинения по делу о фиктивных назначениях в мэрии Парижа. Ширак был признан виновным и приговорен к 2 годам заключения условно за казнократство, злоупотребление доверием преступлением и незаконное извлечение выгоды. Сам Саркози, напоминает издание, в апреле прошлого года уже обвинялся в злоупотреблении немощностью по делу о пожертвованиях на его президентскую кампанию престарелой наследнице косметического концерна «Лореаль» Лилиан Бетанкур. Осенью 2013-го дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Повезет ли Саркози и теперь? Французские политологи очень скептичны на сей счет, учитывая тяжесть новых обвинений. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.